Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила, я буду вести сегодня этот эфир. И по традиции в студии в этот день, в среду, наш эксперт-психолог Елена Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Прежде чем мы начнем, я сегодня вот в этот момент сейчас Папа Римский вот в это время призвал всех верующих христиан помолиться молитвой, которую знают все христиане, это молитва «Отче наш». И в этот, вот я верующий человек, Елена тоже, думаю, присоединится, я просто прочитаю «Отче наш» на русском языке, обычную молитву, если вы хотите, вы можете присоединиться, именно все верующие могут присоединиться к просьбе Папы Римского вот как-то против коронавируса, против паники, эпидемии, в поддержку добра, взаимопомощи, надежды, прочитать вот эту молитву. Обычно молитва «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в свои искушения, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое царствие, сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь». Да, сегодня мы будем говорить про пожилых людей, про наших родителей, про которых говорят все чаще и чаще в последние дни о том, что вот пожилые люди сейчас в центре, эпицентре внимания, заботы, что они должны сидеть дома, что мы должны о них позаботиться. Но мы сегодня вот в таком ключе, и даже дело не в эпидемии, не в коронавирусе, а мы поговорим шире, да, о пожилых людях и именно о наших родителях, которые сейчас одиноки, у которых нет пары.
Как что? Пожилых?
А, не пожилых. Хорошо, хорошо, одинокие родители. Уязвимость одинокого родителя, да? Ну, то есть у которого он живет один, правильно?
Да.
Ну да, правильно.
Но только я немножко в другом
ключе. Да, я имею в виду разных родителей.
Давайте тогда так обобщим тогда целиком тему, потому что я так это... Думаю, вроде мы об другом говорили, и вдруг... Да, тогда можем... Это все равно относится к формуле семьи, потому что так или иначе, да, к расширенной семье относится. Есть люди и семейные, которые живут одни. И это могут быть как пожилые родители, да, так и люди, в принципе, семейные. Ну, вот мамы-одиночки, вдовы, те... Вообще родители, в принципе, в большом смысле этого, в широком смысле этого слова.
Наша тема называется «Уязвимость одиноких родителей», то есть родителей, у которых... Нет партнера, да?
Да.
Они вдовцы или по разным причинам воспитывают детей одни. И пожилые сейчас именно уязвимы, потому что им и выходить из дома нельзя, и контакты им запретили, да, во избежание, ради безопасности их же, да, и сказали, чтобы не контактировали с внуками, с детьми, а это важно. В этот период, конечно, контактировать можно и по телефону, и позвонить, но вот... избегать именно живых контактов. И сейчас вот такие родители, у которых нет партнера, они, можно сказать, вот сидят в своем пространстве, им никуда не выйти. Я в этом смысле про пожилых, чтобы начать про актуальность темы, да?
В принципе, широко
мы сегодня будем говорить
одиноких...
про уязвимость именно одиноких родителей. Какой вопрос зададим аудитории, что может спросить? Если вы одинокий родитель, как вы себя сейчас чувствуете, ощущаете? Да,
что тревожит? Угу. Как справляетесь, да, для того, чтобы... Ну, каждый раз напоминаю, что когда вы отвечаете какие-то вещи, да, другой человек может тоже увидеть, и это ему может пригодиться. Поэтому вопросы всегда именно так связаны, что поделитесь своим опытом, если вы можете, да, это отправить свое сообщение. И даже ваше сообщение может действительно кому-то помочь. То есть альтернативу какую-то еще увидеть, помимо того, что человек видит.
Да, если вы ребенок такого одинокого родителя и сейчас беспокоитесь, может быть, находитесь в разном географическом положении, да, и понимаете, что контактировать сейчас нельзя, поддержать, приехать, лучше избегать таких вещей, контактов, да, и тоже теряетесь, как поддержать вот у родителей любого возраста, если вы ребенок, да, и как, что ему сказать, как и поговорить с ним именно о том, что он должен... Сейчас соблюдать элементарные меры безопасности и такая тревога, и все в этом есть намешано. Вот я, например, сама у меня мама географически далеко, да, и тоже одинокий родитель. Вот здесь хочется и как-то конструктивно поговорить, да, что это же взрослый человек все-таки, не будешь его объяснять элементарные вещи и смотрит телевизор и все на свете. Вот, да, и взрослый человек, и не хочется лишний раз наводить панику, но с другой стороны... И боязно, и все на свете, да, ну, то есть, что одинокий родитель особенно уязвим, потому что, ну, просто, когда мы заболеваем или что-то с нами случается, и человек, который с нами живет, он способен это заметить, он способен поддержать, а если такого человека нет, нет партнера, да, или на тебе, с тобой маленький ребенок живет, тогда все еще сложнее, и плюс сейчас, особенно в тяжелые времена, если ты воспитываешь ребенка один, да, здесь еще, а если со мной что-то случится, что тогда будет с моим ребенком, да, здесь вот такая уязвимая очень позиция, как родители старшего поколения, они там одни, да, без детей, без партнера, как и родители там среднего поколения, у них как раз дети, да, и они боятся, что дети останутся одни, случись с ними что.
Вот, в принципе, можно сказать, что есть категории, да, граждан, можно так сказать, что более уязвимые при вот таких как бы ситуациях, которые у нас сейчас в данном случае происходят, да, это, конечно, одинокие мамы с маленькими детьми в первую очередь, которые не могут оставить, например, совсем, да, и это связано еще не только с тем, что там оставить не могут, детские сады сейчас закрываются и на карантине, и школа, да, еще очень это с материальной точки зрения очень сильно тоже выбивает, потому что мы то, что нарастает, там уходит на карантины, кто-то уходит вот иногда неоплачиваемый, ну, какие-то такие вещи связаны, ну, в общем, много, скажем так, тех функций, которые семья должна выполнять, в принципе, да, эти функции становятся очень дефицитными. То есть не всегда мама с этим может справиться. В принципе, когда мама одна, или там, папа, тоже такое же бывает, сейчас довольно вот, часто. Да? Один родитель – это всегда более уязвим в отношении. Вот как раз из этих соображений вот, того, что он не всегда может выполнить то, что необходимо для ребенка. Да? Сюда же будут относиться категории, это, конечно, дети, не дети, а семьи и мамы, в первую очередь, одинокие с детьми, с особыми с детьми, инвалидами, да, ну, совсем такое, горе тяжело. Им, конечно, всегда помогают, и есть много фондов в этом плане, конечно, и надо вспоминать о том, что есть фонды, куда можно обратиться. Ну и, конечно, одинокие родители, уже пожилые родители, которым просто необходим контакт и необходима эта поддержка в этих ситуациях, они совсем ограждены от контактов для их же собственной безопасности. И это приносится очень тяжело некоторыми.
Угу. Ну вот спрашивают уже в наших комментариях, конечно, как в этот вот сложный период, как каких-то катаклизмов, как сейчас общество, мы все подвергаемся вот катаклизму, панике, тревогам, как быть одинокому родителю, если ты, ну, действительно, на тебе еще ответственность за ребенка. И ты боишься за себя. Вот что, куда, на чем выстроить опору свою?
Ну, конечно, на себе, в первую очередь. Да, то, что я могу. Ну, конечно, банально сказать, что не поддаваться панике, это, в общем, да. Попытаться остаться, мы уже об этом говорили, но немножко повторюсь, оставаться вот той самой ровной позиции, где я пытаюсь, понимаю, что да, меня тревожит, но другое дело, что я пытаюсь понять, что я с этим могу сделать. Да? Не то, что недооценивать и отрицать все происходящее, потому что это очень неадаптивная такая защитная реакция, это может быть как бы с последствиями тяжелыми, когда это недооценивается. Но, с другой стороны, когда это переоценивается, тоже, в общем, тоже такой вариант не очень, скажем, благоприятный. Поэтому вот стараться разумно, без эмоций, оставаться в этой позиции такой серединной, да, там, где я могу мыслить об этом, и понимать, что да, есть тревога, меня тревожит. Что именно тогда тревожит? Можно прямо себе по пунктам перечислить. Что больше всего меня тревожит? Следующее – то, что я могу с этим сделать. Что я могу сама сделать или сам? Да, ну, если говорить о родителях, о маме, например, в этой ситуации, как я могу это дело, вплоть до того, что организовать там, какие-то моменты, связанные с ребенком и с организацией его и досуга, и его как бы нахождения дома, например. Это первое. Второе то, что я сейчас, если я сама не могу это сделать из своих собственных ресурсов и сил, да, кому я могу обратиться? И есть такое понятие, как ближнего круга. И, в принципе, это ближний круг, это самые близкие люди. Это и бабушки, и дедушки, и подруги. То есть те, кто, в принципе, готов прийти на помощь, и кто может мне оказать эту вот, как бы, поддержку, не только поддержку физическую, скажем так, и материальную, но и поддержку эмоциональную. То есть, в принципе, кто может. Ну, а следующий, конечно, круг уже – это социальные институты, которые иногда как раз для одиноких и родителей, и, в принципе, для одиноких людей выполняют разные, ну, как бы, вот эти варианты поддержки и ресурса. Это фонды, в первую очередь. Но школы, детские сады, конечно, тоже, но они сейчас закрыты. Поэтому вот какие-то организации, которые, в принципе, могут мне помочь. Ну, если вспоминать, например, опыт западных коллег, да, очень часто, то есть неправильно скажу, не то, что очень часто, а там действительно много благотворительных фондов, которые помогают разным категориям людей. Ну, так как я с вдовами работаю, там очень много помощи именно вдовам, например. Но помимо есть даже просто фонды, помогающие одиноким родителям. Просто одиноким родителям. То есть, ну, если это... У нас таких фондов, кстати, вот нет. Я не встречала. Вот если встречали, можете даже поделиться в комментариях, потому что это интересно. Можно тогда кого-то направлять туда, да. Но даже такие моменты самоорганизации, например, те же самые, когда мамы организуются, mm-hmm. одинокие, да, это уже хорошо и полезно. То есть то, что мы можем сделать вместе. Ну, если так вспомнить, что мы все, она большая, так, вообще семья человеческая, то вспоминаем о том, что мы можем коллективно какие-то вещи сделать и помочь в этом случае друг другу сами.
Угу. То есть не стесняться обращаться за помощью?
Не стесняться.
За поддержкой, первый... да, сейчас, да. Ну, в избежание тоже контактов, то можно и позвонить, и, ну, каким-то образом проконтактировать с теми, кто вам нужен, помощь друзей, близких, подруг и так далее. Но вот если ребенок, даже дети сейчас тревожные настроения все-таки ловят, хотя вроде кайфуют.
Так и родители, да, же тревожные, поэтому...
Да, и каникулы, и все на свете, да, но все-таки... А если ребенок спрашивает, да, мам, вот, а если ты заболеешь? И видно, что его хочет. Мама не заболеет, хочется сказать, да? И
ну, как, всякое, да, да, может быть.
Что сказать можно ребенку, да, если вот он услышал, да, что...
Для ребенка в этом случае, наверное, ну и для мамы, конечно, это вот из того, что меня тревожит, что я... Вдруг я заболею, он останется, да? Угу. Тогда буквально пошагово понимать и себе прописать, что я буду делать, да? Кто мне в этой ситуации может помочь? Там, если я заболеваю, буквально там, вот я заболела и понимаю, что нужна срочная госпитализация, ну, к примеру, да, тогда какой круг вот этот вот ближайший, мои подруги, либо мои друзья, либо родители, кто, ну, вот опять же родители, да, с другой стороны, ну, и выбираем ИЗО меньше, ребенка же надо куда-то, да, как-то. Куда, кто сможет на этот момент его взять к себе, например. То есть буквально вот такие вещи, я понимаю, что их, о них не хочется думать. И это, ну, неприятно. Вообще с тревогой вообще неприятно жить. Да, но она как раз нам дается для того, чтобы, как механизм, у нас нет ничего лишнего в организме, из психики. Да, то, как об этом подумать и понять, что я с этим могу сделать. Да, то есть как сигнал о том, что здесь есть опасность. И я могу с этим как-то научиться жить, что-то с этим сделать. Вот и о том. Поэтому прописать действительно, договориться заранее с теми же самыми подругами. Да, если есть там семьи с детьми, где, ну, вот, дружат с семьями.
Угу.
Да? То есть вот, вот этот момент проговаривания, что, слушай, если вдруг что, давай тогда возьми, пожалуйста, какое-то время моего ребенка. То есть вот такие вот простые вроде, да, человеческие штуки, но мы о них не задумываемся, но, наверное, сейчас это лучше бы как бы проговорить и к этому обратиться.
Прочитаем сообщение
Чтобы тревога снизилась, тогда я понимаю, что будет.
Угу. Ну, то есть прописать себе какой-то план,
да.
И что перед лицом вот какой-то, какого-то катаклизма, каких-то трудностей жизненных, иметь четкий план действий, который продуман заранее, да, в спокойное, да, время, когда вы в состоянии решить, что вы будете, да, делать, потому что в стрессовой ситуации сложно будет решать.
Я понимаю, тут я как бы выберу тех людей, кому я доверяю, да, кому действительно я могу... Они в стрессовые, что мне прямо сейчас надо срочно решать, а я, там, например, соседа совсем не знаю, а куда-то ребенку девать надо. Это, конечно, я так примерно набрасываю, да, всякие такие варианты, которые могут быть лучше заранее.
Ася пишет: грустно, что не могу позволить дочкам в художественную школу танцы. Вкладываю деньги в бизнес, чтобы справиться одной и поднимать их в дальнейшем. Хотя вижу, что им нужна сейчас основа. Рисование, например, чтобы справиться со стрессом от развода. Танцы, чтобы физически заняты были. В будущем им пригодится. У меня этого не было, и всегда хотела дочкам это дать. Да, двусь некий баланс, да? Что-то я не могу, что-то я делаю, думаю об их будущем, да, а что-то не могу прямо сейчас позволить, но вот родитель вынужден искать некий компромисс.
Ну, родители вынуждены, да, искать компромисс.
Ну, который со мужем родителю вызывает чувство вины.
Ну, давайте так, исходить из того, что, в принципе, конечно, есть разных много вариантов, что мы можем дать детям, но есть определенные условия, в которых мы сейчас на данный момент находимся, да, это про ограничения. Мы все-таки еще в связи с карантином и с ситуацией эпидемиологической связаны, да, сейчас есть некоторые ограничения. Некоторые ограничения там, ну, по досугу, по развитию каких-то, вот именно, что могу пойти, не пойти. То есть, я не могу пойти, потому что все закрыто. С сегодняшнего дня, да, по-моему, закрылись еще,
да, да.
Как они? Центры.
Фитнес-центры.
Да, фитнес-центры. Ну, то есть, да, вот эти ограничения, они постепенно ужесточаются на данный момент. И это правильно все-таки, да, если говорить, что у нас пандемия. И другой вопрос, то я понимаю, что это сейчас временное явление, которое я могу и должен как бы пережить, научиться с этим жить. В этом случае это не такой момент, что все, вот отношение к этому ограничению, что все это как бы на всю жизнь, я тут вот сейчас это только вижу, это ограничение, а дальше не могу простроить никакую жизнь свою. Да, тут можно понимать, что да, это временно. Дальше будет по-другому. Если девочкам нравится, например, там художественное или танцевать, если есть желание, они могут это восполнить в любое время. То есть, в принципе, исходя из опыта уже взрослых людей, если человек хочет чем-то заниматься, он потом это выбирает, и он это восполняет. Иногда даже лучше и активнее, и продуктивнее, и интереснее, чем это было бы, например, в школьном возрасте. Вот. Поэтому по этому поводу... Есть беспокойство, но просто посмотрите, насколько оно как бы актуально на данный момент. Это касается также и школы, потому что очень часто сейчас говорят, что вот они сидят
в интернете,
либо они сидят дома, да, и совсем не учатся. Но это временное явление, которое тоже как бы ограничивает их. С одной стороны, некоторые, я знаю, что в общем целом даже очень довольны. Ну, во-первых, сейчас пока еще каникулы. Да. А во-вторых, все-таки это то, что можно наверстать. Было бы желание. Тут вот самое важное, что было бы желание. И чье тут желание в этом случае выходит на первый план? Родительское или...
Так скажем, спокойное ребенок. Время, да? Вот эти кружки, школа распределяли как раз время родителя одинокого, да, он мог сдавать их в это время, ходить за покупками, заниматься своими вещами, и вот так все было распределено, он был в ресурсе, в балансе, потому что у него это время было, да, пока ребенок находится на секции, в школе, в студии, где угодно. Вот, а сейчас этого времени нет, да, то есть нужно и ходить за покупками, и одновременно дома находиться с детьми. Вот, то есть вот получается вот этот дефицит времени и на себя, и на свои дела, когда дети дома. Вот это вот, нет этой разгрузки, нет этого люфта. Вот, детей некуда, они с тобой. И в магазин ты пойдешь с ними.
Знаете, вот в последнее время я что-то так это к этому отношусь очень, как это сказать... Хотя сказать эмоционально, но в принципе, да, вот я очень часто слышу, что вот как же так, у меня такое впечатление складывается, и что очень многие родители думают, что с ребенком надо быть 24 часа безвылазно, и вообще все ваше внимание должно быть сосредоточено только на нем. Но это же невозможно, это нереально. То есть, ну, понятно, что когда он маленький, и то, когда он спит, ваше внимание ему, вот, в общем, совершенно не нужно. И должно быть какое-то время, когда он может сам там посмотреть на игрушечку, на, ну, на что-нибудь, что его окружает, в общем, без мамы. Угу. Понятно, что с возрастом, чем дольше чем ребенок больше, чем он растет, да, и это внимание родительское, оно, в принципе, становится меньше. Это не значит, что оно совсем уходит, но все равно будет. И тут важно качество этого внимания. Уже не один раз, и не одна я говорю, и часто mm-hmm. как раз психологи говорят, да, про качество контакта. Но это не значит, что 24 часа я не могу там, например, суп сварить, в магазин сходить. Ну вот какие-то такие вещи элементарные, бытовые, которые, в принципе, ну может мама сделать. Ну посидит он пока, поиграет. Тут вопрос тогда... как раз к тому, что два, наверное, таких важных вопроса, что родители испытывают эту вину чрезмерную иногда по отношению к детям, что они им должны больше, чем, в принципе, им даже иногда достаточно. Да? А второе – это то, что вопрос организации всего этого процесса. Почему вспомнила про борщ? Потому что совершенно недавно как бы мамы обсуждали и говорили, что вот невозможно ребенка оставить, в комнате я должна сварить обед.
Угу.
Ну, не обязательно же в комнате. Он может сидеть тут же с вами на кухне и в этом случае там играться. Или даже самое лучшее для ребенка игрушки на кухне, это интереснее. Это кастрюльки и прочие такие вещи, которые, ну, не мелкие, особенно если это маленький ребенок, да, чтобы в рот не взял. А там, где можно с этим что-то поделать, это интересно. Ну, пускай он сидит на полу эти разложит. Ничего в этом нет такого зазорного и страшного. А вы в это время можете готовить. Вы присутствуете. Ребенок вас видит. Но вы занимаетесь делом. Да? Вот это, наверное, такой маленький комментарий как раз к тому, что вот 24 часа, ну, не нужно ребенку столько времени. И он должен учиться, да, оставаться и сам собой. Ему должно быть интересно с самим собой.
Угу.
Если мамы много, это даже иногда не очень хорошо. То есть, вот, извините, то есть... вот тот самый баланс, угу. да, когда совсем мало – плохо, когда очень много – тоже, в общем, не очень хорошо. А вот та самая середина.
Угу. То есть в этой ситуации,
по потребности,
да, где нам кажется, что сейчас мы больше будем вставать, потому что нет, то есть тех разгрузок, которые у нас были, как садики, студии, школы и так далее, то есть... Ну вот может прям резко устать родитель, то есть
конечно,
что?
Сейчас нагрузка больше, угу. потому что приходится менять, потому что, в принципе, там привыкли к определенному укладу жизни, все размерено и все расписано было, и угу. это как-то, ну, организм привык.
Угу.
Но сейчас приходится адаптироваться, а на адаптацию всегда уходит больше сил, приходится что-то новое, вот как раз с этими ограничениями связано, да, это новое, как бы... И творческий момент, что я должен что-то с этим делать. Ограничения, с одной стороны, вроде как воспринимаются тяжело, но с другой стороны, они очень дают большой иногда личностный, как бы, вот этот момент развития. Я что-то придумываю, я что-то для себя новое нахожу. Это мой новый опыт. И творческий потенциал свой тоже в этом случае развиваю. То есть на ограничения можно с двух сторон посмотреть.
Mm-hmm.
И иногда в жестких ограничениях, если вспомнить даже там, исторические какие-то факты и факты, связанные с личностями, так скажем, историческими, да, они, наоборот, дают какой-то очень мощный толчок для развития. То есть это к вопросу, как я это воспринимаю.
Так, вернемся...
И увидишь, что это может быть ресурс.
Да, к пожилым родителям. Уважаемая аудитория, если сейчас у вас у кого-то пожилые родители одинокие, которые без пары, что?
Можно я добавлю, угу. да? Потому что потом угу. пойдем с пожилыми будем говорить, и я просто забуду. Да? По поводу организации с детьми. В этом случае все-таки интернет – это тоже очень хороший ресурс. И найти ребенку всякие варианты, даже рисовать, там есть очень много, знаю свой собственный опыт, потому что у меня ребенок любит рисовать, очень много и видео, и уроков, как это делается. В принципе, это можно. Да? Угу. Потанцевать, спортом позаниматься с интернетом, ну, конечно, немножко не та атмосфера, но если желание, тоже можно. То есть я к тому, что интернет, в принципе, это тоже большой ресурс. Вопрос, как вы его используете и как вы учите ребенка его использовать.
Так, пожилые родители. Уважаемая аудитория, откликнитесь, у кого сейчас есть пожилые одинокие родители, как вы с ними общаетесь, нужно же и им как-то... Ну, потому что я просто в магазинах сейчас вижу, бабушки обсуждают тему, мы же в такой тревожной теме, и для людей пожилого возраста, еще тем более, они же не пользуются средствами связи, это я могу позвонить кому-то и обсудить, а бабушкам вот важно с соседками, с вот женщинами, которыми ты каждый там день встречаешься в пятерочке, все это обсудить, да, и, естественно, вот это вот обмениваться информацией, а ходить им никуда нельзя. Они должны быть дома, да, а вот то, чем они живут, да, вот это то самое общение, которое очень пожилым людям важно, они, получается, лишены, да, вот, и это раз. А вторая проблема, да, и у детей, да, где-то если, ну, даже если и в одном городе, и в разных городах, во-первых, упрямство у пожилых людей есть, они сами, они насмотрелись Первый канал или любой другой канал, да, а у них разные конспиративные теории, да, они знают там все на свете, и им, собственно, и взрослому человеку говорить, не выходи из дома, запасись там продуктами, да, и вроде как и
не,
да, неприлично, да, ну, потому что взрослый человек, ему не скажешь, я знаю, как надо, он сам должен знать, как ему надо, но с другой стороны, вот это вот есть беспокойство, так что, так, аудитория, как-то, поддержите меня, если у вас есть вот такие родители, как вы с ними общаетесь? Как? Потому что очень трудно. Потому что, во-первых, и с Первым каналом приходится бороться, и с разными другими передачами, где они что-то услышали, разную какую-то информацию, да, чтобы, по крайней мере, смотрели и читали проверенные источники. Если они интернетом не пользуются, проверенных источников у них, как правило, нет. У них есть вот разные каналы, 200 штук, которые подключены к телевидению, а тут самая разная информация льется.
Вот сразу можно? Не соглашусь. Mm-hmm. И некоторый миф, наверное, немножко развеять, так как я все-таки у меня часть моей работы связана с пожилыми людьми. Mm-hmm. Я работаю непосредственно в центре для экстренной службы психологической для пожилых людей. И здесь я каждый день общаюсь. Mm-hmm. Да, то есть, и вот как раз момент того, что пожилые совсем не пользуются интернетом или какими-то средствами связи, сейчас, ну, могу сказать, что большинство, например, те, кто ходит к нам в центр, они пользуются интернетом. Действительно пользуются. И есть пожилые люди, которые сами, например, ну, мне даже присылают сами какие-то, как это сказать, новости, те, которые в силу того, что я не успеваю, они, им хочется поделиться, да, и они мне присылают, за что я им очень благодарна, и мне такой опыт тоже интересен. Да, но к тому, что они действительно пользуются, они находят, у них есть такая связь. Конечно, есть разные пожилые люди, об этом тоже надо говорить, что... Есть пожилые люди, особенно кто там за 80, да, в принципе, уже для них тяжело освоение там интернета, и, в принципе, перестройка какая-то либо, она тяжела. Это даже не от возраста зависит, вот совершенно. Да, и в этом случае, например, психологическая защита у них будет более сильная, и вы им просто не сможете что-либо доказать, да и не надо заказывать. У них свое есть представление. И особенности, например, работы с пожилыми какие-то, вещи, связанные там, где он так видит. Mm-hmm. Надо это разрушать. Потому что не всегда, скажем так, мы можем встретиться с какими-то... Особенно как бы агрессивно разрушать не стоит. У человека свое представление. А мягкими какими-то словами попытаться донести, да, или показать альтернативу.
Mm-hmm.
Вот я тем людям, кто... с кем общаюсь, да, из пожилых, я всегда спрашиваю, вы с интернетом общаетесь? Ну, сейчас большинство говорят, что общаются. А те, кто нет, я говорю, вам очень советую это делать. Действительно, потому что это, во-первых, вариант общения. Безусловно, есть особенности, что им, они так привыкли, они привыкли к общению совершенно другому. Не интернетовскому.
Живому, да. Живому. И сейчас бабушки, которых не должны быть в магазине, общаются, стоят друг с другом посреди зала, обсуждают все, что им кажется важным. Вот, потому что им надо тревогами обменяться с кем еще.
Конечно. А с кем же, с кем, угу. Если она сидит, она дома, например, одна, ей выходить она не может. А пользоваться какими-то такими вот гаджетами она тоже еще не может. Где она еще может пообщаться? Только со своими вот как бы соседками, да, действительно. Но при этом они общаются. Им это необходимо и важно для того, чтобы снять тревогу.
А сидеть надо дома. Вот как объяснить родителям, чтобы и понятно, что в магазин тебе хочется сходить и просто проветриться, но...
Ну, просто проветриться можно, давайте так. Проветриться? Можно проветриться, угу. Даже нужно ходить с палками, с этими, как они, все время забываю, финскими, да? Ну, которые
скандинавские.
Вот, скандинавскими, да. Да. Ходить по улице, по парку или по каким-то, это же, это можно и нужно. Свежим воздухом дышать.
Но
и общаться с соседками на расстоянии, сколько там говорят, 10
метра.
Метров?
Или, да. Ну, 10, да, тяжело будет общаться. 2 метра.
Хорошо, 2 метра. На свежем воздухе, там, где есть вот этот момент продувания, циркуляции воздуха. Ну, маску можно в крайнем случае. Это нужно и необходимо. А вот, конечно, посещение каких-то закрытых помещений, и там, где есть большое скопление людей, вот этого не должно быть. Например, поликлиники, я вот сегодня как раз была в поликлинике, да, прекратили свое такое, как ушли на карантин. То есть они прекратили весь там дневной стационар, еще какие-то варианты для здоровых людей. Только работают на прием
с жалобами.
Жалобами, да. Вот. И там, чтобы не было большого скопления народу. Конечно, посещение поликлиник, центров, там, где пожилые люди встречаются, вот как концессионы, например. Да? Но вот это лучше сейчас ограничить. Вот, вот совершенно точно.
Ну да, и, конечно, все говорят про запастись лекарствами, которые там от давления, сердечники и так далее. Ну, стоит вот один раз сходить в аптеку, да, купить на какой-то долгий период нужное вам лекарство или попросить кого-то, ну вот буквально там в маске можно, чтобы закупился, потому что вот, вот закупаться там, ходить, и тоже, конечно, большой соблазн с фармацевтом что-то там спросить. Все-таки знающие люди, да, фармацевты, почти врачи, тоже можно.
Нет, тревога-то есть.
Да, тревога есть.
И эта тревога, мы с ней справляемся, каждый из нас справляется,
да, или не будет
теми способами,
где-то
которые
вы там
может.
Услышали, да, что в аптеках нет того-сего, и можно ходить в аптеку и каждый там день что-то спрашивать. Один раз ходите, все необходимое купите, если вы пожилой человек, за 65 лет. И сидите дома. Но вот что делать, как поддерживать? Как поддерживать, что
звонками.
Говорить? Да.
Звонками, да. То есть вот на связи быть немножко в другом, как бы, ключе получается. Да, лишний раз позвонить, спросить, как там у тебя дела, и просто поговорить. Вот как тот самый уровень контакта, только уже не с... Вообще он важен для нас, да. Услышать, что вообще другой человек сказать, просто дать выговориться вот этой вот тревожности, да, не пытаться переубедить, да что ты там такое говоришь, ну что ты опять наслушалась, вот как бы обесценивание того, что происходит с пожилым, вообще, в принципе, это любому человеку неприятно, да, пожилому вдвойне неприятно, потому что его, он изолируется, да, например, потому что в группе риска, и еще, пытаясь справиться с тревогой, если он в ответ слышит вот это обесценивание, какую-нибудь агрессивную реакцию, ему от этого еще хуже, больнее. Поэтому да, послушать, что скажут, а наводящие вопросы задать, которыми можно вывести на понимание другой информации. То есть да, это момент коммуникации в первую очередь. Но она необходима. Есть такие варианты, как, например, с пожилыми иногда... Это вот один раз молодой человек мне рассказал, как он с бабушкой общается. Бабушка одинокая. Он не может к ней приезжать каждый раз. Да? Он говорит, бабушка, я к тебе приеду 2 раза в неделю. То есть 40 минут у меня есть там между работами, в перерыве. Да? Она его кормит, чаем пьет. Но 40 минут он ее активно слушает. Вот, вот этот момент активного слушания. И ей этого, конечно, мало, но уже хорошо и достаточно для того, чтобы себя чувствовать, он как бы замеченный, увиденный и услышанный. Вот это внимание ценно. Поэтому можно послушать по телефону, можно послушать, если есть, как там, WhatsApp, забыла сказать.
Мессенджеры.
Да. То есть какие-то варианты, чтобы именно еще и увидеть. Это все замечательно. Только надо этому уделить время.
Ну да, тем более, если вы сейчас дома тоже на карантине, то почему бы родителям не позвонить, и они дома? Хороший вариант. Да, вот я очень рада, как раз, что моя мама в эти дни мне купила вдруг смартфон и достаточно быстро освоила WhatsApp, и теперь, да, можно просто перекидываться какими-то сообщениями, просто ничего не значащими, ну так. Ем, они там кушаю, не кушаю.
Не то, что ничего не значит. Mm-hmm. Она говорит о том, что я же ВКонтакте, я внимание mm-hmm. вот это тебе лично уделяю. Да, вроде как бы мелкие такие детали, там мелкое сообщение, приехал с работы, налил себе чай, там сейчас буду чай, ну, там, сидеть пить. Еще что-то, вот этот разговор, вроде как ни о чем, о природе, о погоде иногда, да, но он дает возможность чувствовать, что я не одинок, что есть человек, который меня слышит и которому я не интересен. А это то, что как раз необходимо. То, что особенно в изоляции.
Читаем сообщение Таси. Моя мама одинокий родитель, моя младшая сестра студентка. Ей приходится одной, ну, маме, в смысле, за огородом следить, работать, чтобы студентку поднимать, которая учится в другом городе. Я стала приезжать к ней, помогать в огороде. Ей уже тяжело, она занимается с моими детьми, читает, играет. То есть дочь старшая в огороде какие-то дела делает, а мама в это время отдыхает. Или общается с внуками, да, тоже не вместе классно, пишет Ася, вот.
Да, спасибо за комментарий.
Очень здорово. Вот, и, конечно, много вопросов, ну, какие-то несколько вопросов, да, про то, что про тревоги ребенка, да, вот если ребенок просит запастись продуктами, не ходить родители на работу, да, мама, не ходи на работу, у других мам там опасно, да, или почему мы, давай тоже сходим там за продуктами. Вот, у тебя как-то, у ребенка немножко паника, где-то он наслушался в этих разговорах.
Дать ему информацию, которую эту панику может убрать, да, то есть это, если касается продуктов, да, действительно сказать, что, слушай, ну, у хватит продуктов. Есть. У нас есть, да. То есть у нас есть, в магазине тоже есть. Ну, вот я тут в магазин на днях ходила. Ну, есть там и гречка есть, и продукты есть. Если в одном нету, там какая-то, вот в Пятерочке я там была, ну, и то есть. А в другом, немножко подальше отойти, там есть. То есть, ну, есть продукты. Это не то, что вот оно как бы пропало совсем. Поэтому так и сказать ребенку, что оно есть, будем ходить, невозможно запастись, оно только испортится, если мы с тобой сейчас купим там мешок гречки, что делать-то с ним будем, да? Угу. Немножко вот и с юмором, и показать, что смысл закупаться в таком количестве, в принципе, нету. Это первое. Второе, по поводу вот самое, наверное, такое важное, что тревога, что мама может пойти на работу, да? Тут показать и рассказать... Именно что я делаю для того, чтобы не заболеть, да, какие я меры принимаю. Я стараюсь делать все возможное для того, чтобы, ну, и как бы не заболеть, чтобы тебе, как это сказать, чтобы не подвергнуть тебя той опасности, что ты там можешь один остаться, например, или тебе, как бы, чтобы не оказаться так, что ты останешься без меня на какое-то время. Угу. То есть показать, да, вот у меня буквально берете салфетки антибактериальные, угу. показываете, вот они у меня в сумке, вот у меня, там, что еще у нас надо? Там, какие-то, да, угу. вот вещи, ну, которые... Угу. Прихожу с работы, там, мою руки, чтобы это было все видно, и не просто слова, а он увидел это. Угу. Как бы на опыте, что да, действительно, мама делает все возможное. Но есть какие-то варианты, ну, которые я не могу предугадать. Тогда мы будем делать так и дальше расписать, что будет для того, чтобы это не было для ребенка, как, чтобы он это уже, как забыла слово, у меня бывает, пропланировать. Вот я пропланировала, например, да, в случае, если я там заболеваю, то тогда там, обращусь, к примеру, там, к подруге, если, или, да, вот это все проговорить, что будет с ним, если вдруг я заболею. Но опять же, в зависимости от ребенка, в зависимости от того, насколько он впечатлителен, как он эту информацию может воспринимать. Потому что если мама сама тревожна и на эмоциях это будет говорить, это может поднять, наоборот, еще большую панику. Тут максимально уйти от каких-то вариантов как бы чрезмерной информации, чтобы не пугать, и эмоциональной информации, тоже, чтобы не пугать еще больше. Да? А вот как бы сколько, да, мы это решим. Ну, вот в крайнем случае вот это сделаем. Но не нагнетать в этом еще больше.
Еще одна проблема одиноких родителей без партнера на карантине, да, это что дети, они хотят что-то им скучно, например. Они хотят что-то особенное, например, там, сырники со сгущенкой. Сгущенка не запаслись, это не необходимый продукт, так скажем, чтобы ради него выходить там
Что с вами будет, если вы сейчас эти сырники со сгущенкой не сделаете?
Угу. Ну вот, ну, во-первых,
что, родителям скучно, плохим перестанете
он, быть. Да, он хочет с друзьями, допустим. Вот, ну, и родитель сам решил, да, что мы дома и никаких друзей. Ну, по-разному родители сейчас решают для себя.
Давайте так вот. По поводу mm-hmm. друзей сразу. Опять же, исходя даже из своего собственного опыта, девочка у меня, дочь, в четвертом mm-hmm. классе, им же можно гулять. Они прекрасно. Кстати, это к вопросу тоже интернета. Да, они сидят в интернете, да, они общаются там в группах и так далее, но при этом они совершенно с удовольствием идут гулять. Просто на площадке. И гулять можно. Уж совсем-то закрывать.
Mm-hmm.
Ну, во всяком случае, пока сейчас карантин полностью не закрыли, да? То есть я имею в виду вот это передвижение. Но на улице находиться на данный момент почему бы и нет. Наоборот, свежим воздухом подышать.
Угу. Вот. Ну вот, ну я просто про то, как объяснить некоторые ограничения. Разные ограничения, продуктовые ограничения, там, ограничения в общении. Они, ну, они же и, может быть, и будут, и есть. Да, ну,
можно
а ребенку не нравится.
Подойти.
Да, эти ограничения предсказуемо не нравятся. Потому
конечно,
что для
не
него
нравится.
Что-то не так. И вообще, когда все назад вернется.
Тут, в принципе, можно подойти философски и сказать, слушай, у нас жизнь, в общем, она предусмотрена в нашей жизни, какие-то ограничения, они всегда есть.
Угу.
Да, вот сейчас они такие. Как можно к этому творчески подойти? Давай подумаем, придумаем, что мы можем с этим сделать, да? То есть это как раз как момент такой, чтобы и ребенок может поучаствовать, он вам может много вариантов сказать, что мы можем сделать, да? По поводу... как время провести, что в этом случае. Вы, как взрослый человек, можете сказать, слушай, вот это мы можем сделать, а вот это давай, а вот это там хорошая идея, давай ее вместе еще обдумаем и воплотим в жизнь. Ну, разные варианты. А по поводу сырников. Что будет, если вы эти сырники со сгущенкой не сделаете? А сделаете сырники, но не со сгущенкой, а со сметаной.
Mm-hmm.
Ну, если ребенок ест сметану.
Угу.
Ну, это же...
сахаром,
с сахаром, еще какие-то вещи. Покажите
варенье,
альтернативу. Наверное, это только тяжело тем детям, особым детям, в первую очередь детям с аутичным спектром нарушений, да, которые к еде есть особые требования. И они вот едят только вот картошку жареную и никак больше. Но есть такие дети. Вот здесь действительно это тяжело. И когда какой-то продукт там уходит из магазина, и я не могу его возобновить, есть трудности. Но все равно мама с этим справляется какое-то время. Да, как-то пытаются найти. А в других вариантах, когда нет ограничений в пище, ну, наоборот, попробуйте разнообразить и показать, что вот так мы всегда ели со сгущенкой, слушай, а можно еще не только со сгущенкой, а можно вообще сделать там какие-то совершенно... Давай в интернете найдем. С чем там еще можно, кроме сгущенки?
Угу.
К примеру.
О, да, кстати, это же интересно.
Это же интересно. Давай вместе. Мы тут тоже могу из своего вот опыта рассказать. Дочка говорит, слушай, мы давно ничего с тобой не пекли, потому что ну, я очень сейчас занята.
Угу.
У меня времени мало, и я реально не успеваю ни печь, ни особо готовить. Поэтому, хотя люблю, и окружающие это любят. Говорит, давай сделаем сырные, самые простые, сырные какие-то такие шарики.
Угу.
15 минут делается. Она сама нашла рецепт. Она сама там посмотрела, что надо. Только сказала, когда я с работы уезжала, говорит, заедь сыр, купи столько-то. Я говорю, хорошо. И дальше мы это сделали. То есть вот инициативу проявила. Ну, что хотела, захотелось разнообразие. Вы можете тоже предложить. Говорит, а давай что-нибудь другое попробуем. То есть подойти к этому именно творчески. Получилось вкусный.
Будем немножко начинать резюмировать, да, в сторону себя. Если есть какие-то, если я одинокий родитель, есть вот какие-то определенные тревоги, нам, кстати, написала Анюта достаточно интересное сообщение. Я стараюсь абстрагироваться от данной темы и соблюдала спокойствие, пока вы не сказали, что будет с моими детьми, если со мной что-то случится. Вот.
Но... Ну, извините, да.
Да.
А сейчас я объясню, откуда вообще эта тема взялась, да, угу. Так как я работаю еще и с вдовами, да, и для вдов сейчас очень, ну, там, в фонде и большое количество женщин одиноких, вот вдов, с ними общаюсь тоже. Да, для них это один из таких серьезных вопросов, и у нас есть там, называется, болтушки, да, чаты, где они могут говорить. И эта тема всплыла одна из первых. А что же, да? вот сейчас как с этим справиться, потому что нагрузка на одиноких мам, она больше. Эту тему как раз обсуждали, что вот надо прописать, да, можно обратиться. То есть найти те варианты, запасные варианты. Дай бог, чтобы это не понадобилось. Но когда я знаю, что у меня есть запасной вариант, я по нему могу как бы идти и пользоваться им, а не в панике искать, а что же я буду сейчас делать.
Да. Ну, да, действительно, может быть, понятно, что вы вдруг с этим столкнулись, с этой мыслью, да, вот, можно, да, в спокойной обстановке продумать. Даже не, дело не в сегодняшней ситуации, а в разных жизненных ситуациях, да, которые могут случиться,
это, конечно,
не обязательно плохие.
Встреча с реальностью, и встреча с реальностью, она бывает болезненна, и она заставляет как-то мыслить об этом и что-то учиться делать. И вот, как уже говорили, есть два варианта. Либо я отрицаю, это защитный механизм, и в этом случае... Надо помнить, что это защитный механизм. Так психика защищается. Переубеждать бесполезно. Все-таки, да? А другой вариант – это впадение. Это тоже как вариант справиться с ситуацией. Остается только наш выбор, что мы с этим будем делать. И насколько у нас есть силы, ресурсы. А вот если нету, тогда, да, обращаться за помощью. Это вот без того, чтобы обратиться, понять, есть ресурс, нет ресурса. И какой именно мне ресурс нужен? И кто мне в этом смысле может помочь? А что я могу сама, конечно, в первую очередь?
Да, рекомендация для тех, у кого есть пожилые родители, да. Конечно, не нужно им говорить, я знаю, как тебе надо, или ругаться с ними по поводу новостей, которые они услышали, да. Даже если какие-то мысли и желания ваших родителей пожилых пока что на данный момент неуместными, то нужно их выслушать, во-первых, да, и предложить какую-то альтернативу, если вы так внутренне не согласны.
Да, если он...
Обсудить, да, какие
можно
еще есть варианты.
Можно как бы выслушивание понять, а из чего это идет, да, как он это видит, и что тогда можно еще предложить. Может, в этом действительно есть какая-то доля правды, ну, если... А мы просто это не увидели. То есть вот это как раз момент разговора и общения, коммуникации. Для прояснения.
И что мы не обсудили, да, если у человека нет детей и нет партнера, ну, или человек...
Одинок.
Да, одинок, да.
Можем посвятить отдельно следующей передаче.
Да. Ну и в принципе, да, вот написала Елена там, я вдова, да, и сейчас вот все эти тревожные чувства возвращаются, мне некому, да, обратиться. Ну, подруги, друзья, это понятно, родственники, конечно, можно позвонить, но вот это вот чувство уязвимости, оно, конечно, обострено.
Оно,
да,
обостряется,
и потеря, в принципе, да. Потеря партнера недавно или давно, неважно, да, я вдруг вот в этой сложной ситуации еще и один, да, и детям не позвонишь, да, и подруги, и друзья, это... Да, конечно, это поддержка, но вот какое-то вот это вот тотальное экзистенциальное одиночество, когда нет близкого, да, когда некому подстраховать. Потому что с подругами обсудить можно, с друзьями, но вот подстраховать, вот эта вот страховка, да, но все-таки даже родители, если они отдельно живут, они могут опереться на своих детей, конечно, те приедут и там проследят. А здесь вот, вот это вот одиночество вдов или одиночество одинокого человека, у которого вот нет сейчас связей таких крепких.
Ну, да, давайте про вдов. У нас совсем мало осталось времени, да. Это я сразу скажу, что вот я говорила, что есть социальные институты, которые в этом случае тоже как буфер, как тот, как бы поддержка, которую может оказать. И для вдов есть вот там, где я работаю, да, я веду и группы, и консультации, и обучаю специалистов. Это словом и делом так и называется фонд. И туда, пожалуйста, сейчас, вот, например, мы запустили онлайн-группы для, по всей России. То есть вот сейчас вот как раз проходит первая группа, и он реально по всей России. И Мурманск, и Тверь, и Москва. Те, кто не может и не имеет возможности, в принципе, на месте, да, какие-то вещи обсудить и получить эту помощь и поддержку, обращайтесь. То есть находите группы поддержки у себя, либо вот обращайтесь в интернете, это словом и делом еще раз повторю, есть другие фонды, но, в принципе, наш один из первых, кто с этим работает вот, и помогает. Ну, а совсем для одиноких все-таки есть же моменты, связанные с друзьями. Да, и это, наверное, те люди, которые вот именно те, с кем я могу, к кому я могу обратиться, не стесняться обращаться за помощью. Иногда, может быть, не совсем близких, но в этом случае, если вам нужна помощь, вы понимаете, что этот человек тот, кому вы могли бы доверить, да, может быть, это, наоборот, поможет развиться дружбе.
Все, на этом мы заканчиваем. Будьте здоровы, берегите себя и всего доброго. До встречи в следующих эфирах.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.